Здравствуйте, Рав. Большое спасибо за то, что вы согласились на интервью. Мой первый вопрос касается написания. Из моего опыта и опыта других пишущих, то, что делает обычный писатель, отличается от того, что происходит в каббалистической группе. Писатель строит историю, сюжет у себя в голове, прилагает эгоистическое усилие. Как это может помочь каббалистической группе? Как такой Аман может помочь? Я думаю, что в Каббале есть возможность художнику, писателю открыть полностью безграничное пространство и дать ему возможность почувствовать такие эмоции, которые обычные художник, творческий человек не чувствует. А изучая науку Каббала и включаясь в других людей, начинает проникать в такие миры. Действительно. Потом проблема лишь в том, как об этом рассказать, но это уже его искусство. На самом же деле наука Каббала предлагает делиться очень многими впечатлениями новыми, может дать человеку. Я думаю, что у художника раскрывается здесь шанс, который не может дать ему никакой другой род деятельности. Люди поднимаются на горы, пересекают океаны на маленьких лодках, путешествуют, участвуют в каких-то особых мероприятиях, стараются включиться в какие-то особенные чувства, что было потом, что рассказать. И смотри, что происходит сегодня в кино, в особенности в кино, как они уже не знают, что делать, какую историю дать, чтобы заинтересовать человека. Наука Каббала рассказывает об ощущениях совершенно новых для нашего мира. Проблема лишь в том, как ему это передать, как его в этом задействовать. Но действительно, вещи очень особенные. Даже рассказать о том, что происходит с человеком, который начинает изучать науку Каббала, как он и его товарищи участвуют в этом, что они испытывают, это уже очень сильное впечатление. Это из жизни. Да, я абсолютно с вами согласен. Я думаю, что есть определенный род людей, которые читают мою первую книгу. Есть кое-что, что я бы хотел выяснить. Когда я пишу, без сомнения, у меня есть материальное желание. Я хочу что-то постигнуть в этом мире. Вы рассматриваете это как конфликт, как проблему? Нет, нет никакой проблемы между желаниями человека и его конечной духовной целью. Постепенно это цель, к которой он должен прийти по программе, и наверняка придет, потому что это записано уже в его генах. Он выясняет это постепенно в разных событиях жизни. Он идет по пути, он не знает, это путь прямой или нет. Он может заблудиться, как в лесу, пока он в конце концов находит путь выйти из леса и достигнуть цели. праведного места. Наука Каббала дает человеку несколько инструментов, с помощью которых он не то что сокращает путь, это тоже верно, и не то что он идет прямым путем, это тоже нет. Он должен для того, чтобы достигнуть конечной цели, включиться в разные впечатления, построить, выстроить в себе разные ощущения для того, чтобы быть готовым к конечной цели. Допустим, я в своей конечной цели должен сидеть, скажем, в Линкольн-центре и слушать оперу. Как я должен приехать в Америку, в Нью-Йорк и в Линкольн-центр и сесть там и слушать именно ту оперу, которую должен слушать? Я приготовился к этому, я хочу и понимаю. Почему? Потому что я начинал как крестьянин в Гималаях. Понимаешь? Я должен пройти такой путь. Наука Каббала дает больше инструментов, как я могу проделать этот путь и сделать его более коротким. Потому что я могу потратить 50 лет для того, чтобы быть готовым к тому, чтобы сидеть в том месте и слушать это произведение. А могу сделать это за 5 лет и уже этого добиться. То есть как мы даем сегодня ребенку, который рождается, даем ему особенно воспитание, образование, с тем, чтобы он за короткое время смог уже жить в таком большом мире, который мы строили тысячи лет. А он родился и уже начинает устраиваться в этом мире, как будто он специально для него создан. Наука Каббала — это наука воспитания, которая воспитывает человека так, чтобы он смог очень быстро пройти то, что он должен пройти в этом мире, и войти в духовный мир. Это место, которое он должен пройти, это произведение, которое он должен услышать. Прекрасно. Я думаю, что причина этих материальных желаний идет от окружения, в котором я рос. Я обратил внимание на людей моего поколения. Главным образом, люди респектабельно обеспечены. У них есть все, что необходимо на материальном уровне, зачастую даже больше, чем положено, то, что вызывает проблемы. У них есть интересная карьера, они получили хорошее образование, политические свободы, но люди чувствуют внутреннюю депрессию даже больше, чем люди, у которых есть меньше. Многие эти люди стараются решить проблемы самообеспечения, даже если они знают, что это их разрушает и не помогает им. Почему вы видите, что это население в Америке пребывает в депрессии? Почему они продолжают вести себя таким же образом? Еще раз вопрос, я не всем понимаю. Как я рассматриваю это население? Я рассматриваю Америку как общество, которое сейчас проходит очень особенный переходный период, очень тяжелый, очень критический, интенсивный, существенный. Все, что построили в Америке до настоящего времени, пересматривается очень серьезно в самом американском обществе. Если когда-то Америка была страной, которая строила себя, сегодня она уже давно не строит себя. Когда я приезжал в Америку, приезжаю раз в год, долго, много лет я уже приезжаю туда раз или два в год, я вижу, что не строят Америку. Не строят. И даже основа, которую построили когда-то, разрушается. Дороги разрушаются, дома ветшают. Все находится в состоянии... Это уже кажется местом заброшенным, о котором перестали заботиться. И дух такой же у людей. Уже не те люди управляют Америкой, как когда-то, которые управляли, чтобы строить, формировать. Все эти вещи приведут к отчаянию, к разочарованию, отсутствию направления духа. Это то, что я вижу сегодня в американском обществе. Может быть, ты хотел нечто иное спросить? Да, мы можем идти в этом направлении. Я обратил внимание, когда я учился в Северном Нью-Йорке в колледже, там есть много прекрасных городов. Чувствуется общая подавленность у людей. Я думаю, что многое из этого определяется структурой капиталистического общества, которые озабочены сиюминутной прибылью. Рассматриваете ли вы это как то, что их разрушает? Не знаю. Вообще весь мир сейчас производит переоценку, для чего он существует, какова цель его, какой она должна быть. Таков весь мир. Но в Америке это чувствуется наиболее сильно, потому что там был дух первопроходцев — строить, создавать, давать миру большую надежду, новый посыл. Это было очень и очень ощущалось. Я это любил. Любил это слышать, видеть и чувствовать. Но это... Этого нет. Сейчас этого уже нет. Это произошло за несколько последних лет. Есть... Некоторые связывают это с новым правительством последним. Ну, есть причины. Да.
Yeah, of course. In a different direction, I think seeing
в другом плане, я думаю, что есть значительная часть населения ищущая. Я пишу роман, и я хочу... Я обращаюсь к людям, у которых есть потребность к духовному. Считаете ли вы, что целью книги должно быть дать понять, что есть решение для того, чтобы преодолеть состояние грусти? Это самое хорошее, что может быть, когда ты показываешь в своем произведении, что есть решение на подавленное состояние. Потому что, в конце концов, то, что мир ищет, и Америка ищет, и американец, к которому ты в особенности обращаешься, ты знаешь, чувствуешь твое поколение в Америке. они ищут, как и весь мир. Вновь я подчеркиваю, они ищут будущее, цель. Как можно найти суть жизни, смысл жизни? И это проблема, потому что весь мир находится в этом поиске, и никто не видит правильного направления, никто не может сориентироваться. Входят в отчаяние, в панику, безысходность, наркотики, депрессии, медикаменты, антидепрессанты и так далее, и так далее. Ищут в разных направлениях, есть разные вспышки терроризма. Это тоже следствие того, что не видят правильную цель. И вообще цель. Какую-то перспективу, выход из положения. Поэтому это проблема. Мировая проблема. Я думаю, что то, что ты пишешь, если там есть какое-то решение для молодого человека, американца, это самый большой подарок, который ты можешь дать своему поколению. И ты здесь у нас человек особенный, уникум, потому что ты молодой человек, американец, живущий американским духом и пишущий, и также занимаешься нас каббалой, которая говорит о развитии мира и показывает миру направление его развития. И как идти этим путем, чтобы показать новое направление. И здесь ты можешь сделать для человечества большой подарок тем, что покажешь им этот путь. Кроме того, у нас есть люди, которые пишут по-английски, и они могут подать это в научном стиле, но ты это делаешь так, что это привлекает людей через историю, через действия, какие-то особые случаи. Это привлекает человека. Это не столько наука, каббала, сколько события. Поэтому в твоих руках есть очень особенный инструмент. Я надеюсь, что будут такие произведения здесь, которые приблизят людей к цели. Они облегчат миру продвижение в хорошем направлении. Спасибо, это комплимент и большая ответственность. Есть еще одна тема, на которую я хотел поговорить, это Израиль, государство Израиль, идеология народа Израиля. Видите ли вы различия в развитии людей Израиля, еврейского народа, по сравнению с тем, чем был Израиль во времена первого, второго храмов? Израиль, который был в те времена, за тысячу лет до новой эры, во времена первого, второго храмов, это было общество, которое жило По принципу «возлюби ближнего как себя». Это то, что они должны были сделать. Насколько они сделали это или не делали, они вели каждую войну сам с собой и войну за связь между собой. И за то, чтобы как можно быстрее войти в это состояние. Вследствие этого там было среди них очень много людей, находящихся в духовном постижении или наполовину, на четверть. Они понимали. Они были почти все. Как написано, не было в народе Израиля даже шестилетнего ребенка, который не знал законы святости и нечистоты. То есть с малого возраста ребенок рос в обществе, которое было совершенно другим. Он рождался, и он знал, что он должен через соединение с товарищами постигнуть, как в даровании Торы у горы Синай. «Возлюби ближнего как себя» нужно постигнуть нашим объединением против нашего эгоизма. И ребенок, который рос, рос с этим. У него не было ничего другого. Это был его мир. Он не видел ничего. И отец, и мать, и товарищи, все были в этом. Поэтому общество было, разумеется, очень отличным от сегодняшнего. Сегодня государство Израиль, народ Израиля — это совсем не то, что было раньше. Но так должно быть, что из этого вьюта мы считаем подняться к состоянию, как раньше, еще больше. Я надеюсь, что именно мы, именно наша организация, мы строим основу, фундамент, и мы должны создать поколение, которое действительно будет расти так, как раньше росли младенцы, дети, которые идут к цели своей жизни, личной и общественной. Так и должно быть. Это может быть фантастика. Но от этой фантазии, я думаю, что можно построить программу общественную, как нам прийти к этому и создать поколение, которое постепенно родится у нас такое поколение, и мы построили для него такое окружение, что он будет расти под воздействием окружения в том направлении, в котором он знает, преодолевая свой эгоизм, соединяясь с другими, постоянно сохраняя себя, и его поддерживают, помогают ему, показывают ему примеры этого. И так он, вся его жизнь, каждый его день будет все больше и больше, большим объединением. Там он почувствует духовный мир. Он не чувствует этот мир, который полностью связан с телом, а приподнимается над своим телом. Идет по воздуху, не по земле, а так поверх земли идет по жизни. Я надеюсь, что мы — это те, которые строят такое общество. Это кажется, что это не реально, но это не фантазия. И дополнительно, о чем бы я хотел с вами поговорить, об израильской культуре. Как Израиль изменился с 70-х годов, когда вы приехали сюда, экономическое развитие? Что вы думаете изменилось с 48-го года? Я живу в Израиле 46 лет. Что изменилось? Есть, конечно, продвижение в том, что тогда Израиль был более деревенским, более наивным, социалистическим, кибуцным. Так было. Что делать? Был Бен-Гурион, была Голда Мейр. Это были большие люди. Не то, что я согласен с их направлением, но они сами были людьми большого духа, их духа. Я сам был в составе либеральной партии. Сегодня есть такие, о которых уже никто не помнит. Были профессора и общественные деятели. Но не такие, какие сегодня, приходящие. Затем общество начало двигаться в направлении капитализма, развития материального, и полностью потеряло всю идеологию первопроходцев, кибуцев и лехи. Партия Мапай и другие. Сегодня Израиль — это нечто иное. У него нет направления, заботится только о здоровье и безопасности. Нет никакого духа, никакого идеологического направления. Люди хотят уехать отсюда. Они находятся здесь вынужденно. Нет идеалистов. Общество очень разобщенное, расколотое, разбитое. Находится под действием сил, которые раздирают его на части. Когда-то это было в каком-то направлении идеалов. Видим это по партиям. Видим это в особенности на выборах, что все уже грязно. Конечно, я очень... Мне больно видеть, что происходит с моим народом. С одной стороны. С другой стороны, я нахожусь здесь, потому что я не вижу для себя никакого другого места, хотя у меня есть возможность жить везде. Я не вижу мое место нигде, кроме как здесь. Я не думаю, что мне есть еще чем заниматься, чтобы улучшить ситуацию. Я надеюсь, что нам удастся донести до народа Израиля знания о его роли, его месте и миссии в мире. И это в нашей организации главная цель. Нечего сказать о государстве Израиль. Ничего, к сожалению, пробуждающего, вселяющего надежду или что-то, чем человек может гордиться, находясь здесь. Нет.
Okay, I'm gonna read this question aloud just because it's kind of
Я зачитаю вопрос, такой эмоциональный. По моему представлению, я вижу, что Израиль задерживается в своем эгоистическом развитии. Израильтяне еще не полностью реализовали свое желание получать, как евреи в Америке. У евреев в Америке есть очень большие экономические резервы, они ни в чем себе не отказывают. Даже когда они преуспевают экономически, они ищут разные пути выйти из депрессии. Вместе с тем, Израиль стремится копировать Америку в культуре потребления. Куда все это приведет? И что с нами будет, если мы не сможем соединиться в группе? Это не понял, что значит вместе как группа, это потом. Во-первых, я думаю, что у нас сейчас время в Израиле такое, что мы не должны копировать Америку. Я думаю, что мы успеем это сделать, мы должны это сделать, это наше направление. Наши проблемы — это проблема безопасности. Если бы не безопасность, можно было подумать, что действительно мы берем какой-то пример, копируем американское общество и строим здесь маленькую Америку. Это не может произойти. Это вообще не то направление. Я также думаю, что то, что проходит сейчас американский народ и евреи в Америке, и в ближайшее время еще испытают, это направление, о котором они не думали раньше, и они увидят, что они вдруг их отбрасывает от той цели, места, в которое они хотели попасть. Я думаю, что им предстоит период очень неприятный. Они увидят, как общество становится обществом гораздо менее обществом потребления, чем раньше, гораздо менее обществом успеха. Мы увидим, что Америка теряет свои позиции, и еврейская часть в Америке находится не в том направлении, а наоборот, испытывает большое разочарование. Они могут связать это с Израилем, или с собой, или с правительством. И общее развитие народа Израиля, среди народов, и в особенности евреев в США, это как маленький Израиль, который находится в Америке. Как будто у нас есть два Израиля. Израиль в Америке и Израиль здесь, в Израиле. Мы должны понять, что нам неоткуда брать пример. И мы увидим, что американское общество с большой скоростью теряет все те свои позиции, которые она занимала еще 15 лет тому назад, когда началось ощущаться падение. Я это почувствовал еще 20 лет тому назад и говорил об этом. До 2008 года мне никто не верил. Сейчас уже на это смотрят по-другому. И я говорю, что мы, весь мир, находимся в состоянии, когда американская свобода уже не свобода, и мы уже видим сейчас, как все это уже давно изменило свое направление. И жизнь, постижение, достижение экономического благополучия, американская мечта, даже в Америке это недостижимо. И вся Америка становится Южной Америкой, Африкой и Азией. Это становится... Американский народ сейчас проходит такую трансформацию, что уже не те люди, которые строили Америку, будут теми людьми, которые будут ею сейчас управлять. Поэтому она очень быстро будет меняться. Я именно думаю, что евреи в Америке пройдут очень много изменений, начнут видеть правду немножко после многих неудач и начнут смотреть по-другому на Израиль, на народ Израиля, и смогут изменить свое направление, свое развитие на более духовное. Сейчас они не хотят себя отождествлять с народом Израиля, с государством Израиль. Это очень грустно. Всегда еврей бежит от того, чтобы быть евреем. И он хочет сказать народу мира, что он такой же, как они, даже не еврей. Это то, что я вижу сегодня в американских евреях, которые действуют против Израиля. И наоборот, но это не им на благо. Я очень надеюсь, что они поймут, что функция народа должна быть другой.
Yeah, and my book kind of takes place in a nightmare scenario. It kind of a
книга описывает такой кошмар, то, что остается от Израиля, евреи, которые остались после катастрофы, живут на каком-то острове недалеко от египетской границы, как они жили в гетто в нацистской Германии. И в этой ситуации Израиль уничтожаем каким-то радикальным исламом, но то, что я хотел выразить, то, что их эгоизм их разрушил. Израиль, который не смог объединиться. Мы видим все тревожные события в Иране, исламское государство. Очень страшная вещь происходит в мире. Как считаете ли вы серьезной опасностью уничтожения Израиля, что наша группа может сделать? Я не рассматриваю состояние так, как вы это описываешь в книге. Весь мир должен двигаться в направлении, заданном заранее, в состоянии, где он уже есть, к которому мы должны прийти. И мы должны быть другими, не как мы сегодня в народе Израиля, в земле Израиля. Но согласно развитию нашего общества, по развитию нашего общества, мы развиваемся так, что мы развиваемся поводов для оптимизма гораздо больше, чем для пессимизма. В состоянии, о котором ты говоришь, наш мир уже не может спуститься. У нашего мира нет времени на то, что мы попадаем на какой-то необитаемый остров и вновь начинаем возрождаться в течение десятков, сотен, кто знает, может быть, тысяч лет. Наш мир должен пройти очень короткую трансформацию, быструю. И по развитию нашей группы, внутренней, духовной, я не вижу, что есть время для таких программ, как ты хочешь изобразить в своей книге. Потому что я понимаю тебя, ты смотришь на миллиарды людей в мире. И думаешь, как маленькая группа может сделать такие большие изменения для масс людей, для с миллиардами тонн взрывчатки, бомб и все эти силы. Эти течения миллиардов, миллионов людей, которые приезжают с места на место. Это верно, с одной стороны. Глядя своими глазами, материальными. Но я, когда смотрю на это моими глазами, немножко выше, чем почва, я вижу силы, действующие в нашем мире. И поэтому я вижу, что эти силы положительные, которые ведут человечество в хорошее направление. И та группа, которую я строю, это большие силы. И мы строим ее с большой скоростью. И мы продвигаемся. У нас есть хороший шанс увлечь за собой человечество, потому что что происходит в человечестве? Отчаяние. Если бы у человечества была иная цель, как в другие времена, когда 100 лет тому назад хотели сделать революции коммунистические разные, и были мировые войны, нацисты, и японцы воевали с США, здесь Германия воевала в Европе, со всей Европой. Сегодня нет идеалов. Нет причин воевать. Весь мир находится в состоянии, что нет границ. Нет власти. Кто-то мог кем-то, над кем-то властвовать. Что вам будет с этого? Ты видишь, люди, народы переезжают с одного места на другое. Беженцы, другие просто уезжают. И в таком состоянии нет необходимости воевать. Арабский мир тоже находится тоже теряет свои позиции, находится в поиске. И это есть признаки того, что каждый из них воюет сам с собой и друг с другом. Это внутреннее выяснение. Если бы это было в более спокойном темпе, то это было бы не с помощью войн. Также араб, не было бы не арабской весны, а это происходило бы более деликатно, более спокойно. Но что прошло за несколько лет через эти страны, в особенности в Ближнем Востоке, и смотри, что сейчас будет там в океане. Мы помним, находимся в состоянии, когда Европа и Америка принимают мусульманство, все это написано в Каббала, то видишь, Америка через несколько лет, там половина будет мусульман. Это понятно, что так и будет. Потому что правительство открыло дверь. Я хочу сказать, что нет места для тех процессов, как ты описываешь, медленных, а решение должно быть прийти гораздо быстрее. И та сила, которую мы сегодня создаем, будет достаточно для того, чтобы показать всему миру направление. Мир находится в полной дезориентации, никто не видит направления. Нет сегодня в мире людей. Посади со мной рядом людей, которые скажут, что у них есть правильная программа развития мира, как развиваться. Да, пожалуйста, нет. Кого ты приведешь? Религиозных лидеров? Это фанатики, которым нечего сказать, а только навязывать свои религии, которые уже потерпели поражение. Некого, некуда. Если раньше было много направлений, у каждой страны было свое направление. Нет, сегодня нет границ, пожалуйста. Ты не должен... Хочешь... Поселиться в какой-то стране, начни там работать, все открыто. И нет у человечества куда развиваться. Мы находимся в состоянии, что это уже конец пути. И остался лишь большой вопрос, какова цель жизни, смысл жизни, для чего существует человечество. Мы не нужно пытаться успокоить этот вопрос, как мы пытаемся сейчас делать марихуаной и разными успокоительными медикаментами, другими скрытыми средствами. Это против развития природы. Я уверен в том, что мы преуспеем за короткое время. То, что ты собираешься писать, если ты говоришь, что так тебе кажется, что это решение, или будущее Израиля и мира, то я абсолютно по-другому на это смотрю. Мы видим, что эти большие монстры вдруг сдуваются и становятся чем-то маленьким, слабым. Та же Россия, что если бы не ее оружие, то кто бы, что там, экономически, идеологически. Европа, которая была так сильна. Туда сейчас начинают там жить арабы, и она рассыпается, и становится чем-то непонятным. Та же Америка. Итак, та же Бразилия, которая была такой большой державой, думали, что она будет такой. А вдруг мы видим Китай, смотри, что с ним происходит. Тот, кто достигает высоких позиций, но очень быстро теряет. Поэтому я вижу мир не так, как сегодня. И это весна, которую мир должен пройти, как арабская весна. И скоро мы увидим совершенно другую карту мира. Я вижу наоборот идеологию, которая называется Израиль. Направление всех, когда мы все вместе, всего древнего Вавилона, когда Израиль — это модель объединенного Вавилона. Эта идеология должна распространиться на весь мир, покрыть весь мир, и тогда мир получит успокоение, правильное направление и поднимется на следующую ступень развития. Так, чтобы мы, развивая наши новые килим, достигли бы следующей ступени, следующего измерения. И этот мир должен исчезнуть из наших чувств.
Yeah, I absolutely agree with you. And I don't
я абсолютно согласен.
Я
не рассматриваю ситуацию в книге как нечто обязательно, то, что обязательно случится, а как сцену для того, чтобы добавить драматизма. Человек видит своими земными глазами, он не видит далеко, а видит из расстановки сил, не принимает в расчет духовные силы, тут ты прав. Но мы это уже видели в течение истории и видим, что это не совсем всегда так, как нам представляется, происходит.
Yeah, absolutely. And I think the book is really a setting where a
книга, это как ситуация группы каббалистов,
quickly come to a connection that reforms the world.
Как мы делаем,
there is a problem I'm having. I'm just trying to
изменяя мир. Я столкнулся с проблемой. Я хочу понять, как бы мир выглядел материально.
What would the world look like? What would the daily life be like for the leaders? What would the daily life
будет выглядел? Как будут выглядеть руководители, простые люди? Но чем исправленная система будет отличаться от советской, коммунистической? Как будет выглядеть будущее общества?
Yes. I mean, there are a lot of articles, but I'm trying to think kind of in terms of...
Есть много статей, которые об этом говорят. Как будет выглядеть повседневная жизнь? В будущем мы... К будущему состоянию мы будем подходить поэтапно. И в таком поэтапном развитии будут разные слои населения. Будут такие, которые находятся полностью в материальном мире, как сейчас. Другие немножко больше в духовном, другие еще немножко больше в духовном. То есть будет спектр слоев населения, от мудрецов, каббалистов, людей духа, людей света и обычных людей. Но всем будет понятно, что есть путь решения проблем. Все должны быть в направлении объединения. И благодаря объединению мы все больше и больше постепенно начинаем чувствовать высшее измерение. Мы уже относимся к этому высшему измерению. Мы обретаем с помощью объединения дух. И этот дух дает нам внутреннее наполнение. Он наполняет нас, светит нам, открывает нам более глубокое видение, масштабное в реальности. И эта реальность не заканчивается на том, что я вижу материальными глазами, а немножко внутрь. Я вижу, откуда идет все происходящее в реальности, почему происходит, как я должен стараться и куда прийти тем нашими совместными действиями, как мы вместе включаемся в высшую силу, которая приближается к нам, а мы к ней. И даже неразвитые слои населения начинают чувствовать, потому что это влияние общества на каждого человека. И поднимает всех вместе, и это есть сила, который называется Машех, слово лимшох, то есть тянуть, то, что вытягивает человечество из материального и дает ему новое зрение, новую форму жизни. Есть идеал в каждом своем действии. Я хочу включиться и увлекать за собой еще и еще людей. И мы все представляем собой одно большое желание, духовную силу. Хотя эта сила тяжелая, Желание получать, но это сила духовная. Должна исправиться, получить направление, развитие правильное. И тогда мы теряем ощущение бытия в этом мире, потому что этот мир, то, что мы принимаем в расчет, наши эгоистические расчеты местные, что мы здесь существуем, что мы здесь, у нас такой эгоизм, но есть, как только мы начинаем вести более высокий расчет через объединение и отдачу, то мы теряем ощущение этого мира. Он исчезает от нас, как бы растворяется, испаряется. Мы перестаем его видеть, как будто его нет. Не зря это называется исчезающий мир, иллюзорный мир, потому что он существует только в наших эгоистических расчетах. Но как только мы переводим наши расчеты в направлении альтруизма, отдачи, то мы перестаем чувствовать этот материал. И он исчезает из наших чувств, и мы все больше начинаем жить в мире сил, а не
в
таких осязаемых вещах, не живой растительный и животный уровни. Поэтому я думаю, что главное — это дать нашему поколению возможность правильно быть воспитанным.
I saw an interesting film recently. It's called Interstellar.
Я видел интересный фильм. Называется Интерстеллар.
What happens is
путешествие в космосе.
They're able to kind of
происходит то, что они способны приподняться над временем, движением и местом через любовь. Они делают это через эгоистическую любовь между отцом и дочерью. Я чувствую, что мир начинает понимать, что есть что-то неколичественное, научное, есть сила гораздо больше. Я надеюсь, что сейчас, когда мир пройдет через разочарование в материальном развитии, он увидит, сколько мы сделали вещей зря. Мы должны были это сделать для того, чтобы увидеть неправильное развитие. Что все капиталистическое развитие, все материальное развитие приводит нас в тупик. Мы хотим наполнения. Мы должны наполнить себя. И наполнение должно быть не в деньгах, не в количестве вещей, а во внутренних чувствах. Наполнение, оно чувственное. Когда покупаю что-то, обретаю что-то, у меня внутри должно что-то наполниться. Мои пустоты должны наполниться. Это можно сделать только чувством. И я знаю на себе, какую внутреннюю трансформацию я прошел. Я был материальным ученым, и куда меня привела наука Каббала. Поэтому я понимаю мир, как он проходит сейчас эти изменения, понимание, осознание того, что у человечества нет ничего больше, чем вкладывать себя в наполнение без материального облачения, внутреннее наполнение. Это сила, духовная сила, потому что наше желание — это сила. Надеюсь, что они это раскроют, и не придется, не нужно будет никакой материи для того, чтобы раскрыть, думать, что именно это может меня успокоить, дать мне наполнение. Ты можешь продолжать.
Okay, I think that's a good place to stop.
Я думаю, что правильный момент, чтобы остановиться. С точки зрения количества вопросов, большое спасибо. Я готов встретиться с тобой и поговорить. Я очень рад видеть тебя на моих уроках и рад, что ты в них участвуешь. И очень надеюсь, что твои книги станут бестселлерами, не такими, как каббалистические книги, которые не могут быть такими доступными для всех. И это приблизит людей к истине и поможет им достичь добра. Спасибо тебе. Большое спасибо.